Здравствуйте, дорогие друзья, это Максим Шевченко. Последние кровавые события во Франции, да, и попытки каких-то безумных акций с ножами в Казани, в разных частях света, нуждаются в интерпретации и пояснении. Кто-то говорит, что это, мол, исламский радикализм, кто-то старается понять эти явления в контексте вообще сознание человека европейской философии. И, конечно, нет в России человека, с которым мне было бы интереснее поговорить на эту тему, чем с Александром Гельевичем Дугиным. Александр Гельевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рад вас видеть в добром здравии. Как вы?
Вас. Благодарю вас.
Хочу публично вам выразить благодарность за ваши труды, за наумахию и за ту огромную философскую работу, которую вы делаете.
Благодарю вас, Максим.
Ну, а теперь к делу. Вот недавно мне на глаза попалась статья французского политолога и мыслителя Оливье Руа «Смерть и джихад», в котором он пишет, что говорить надо в контексте событий вокруг Шарли Эбдо и вокруг вот этого, значит, ночного клуба, который тогда был расстрелян в ту пору, не об исламском радикализме, а об исламизации европейского радикализма. Вот как вы воспринимаете такое, на первый взгляд, парадоксальное высказывание?
Ну, кстати, достаточно, мне кажется, верное высказывание. Дело в том, что Европа – это не христианская цивилизация. Вот очень важно, что она была христианской цивилизацией до начала нового времени. И когда Европа была христианской, то, например, межрелигиозное противостояние могло иметь свое полноценное значение. Кто-то защищал идеалы христианства, кто-то идеалы ислама, но это никогда не оказывалось внутренней проблемой. То есть велись войны и внутри также исламского и христианского мира, но религиозный лагерь, религиозная идентичность определялась некоторыми цивилизационными параметрами. Они не смешивались, и, собственно, тогда вот, когда Европа была христианской, радикализма не было, на самом-то деле. Это неверно просто. Были противостояния разных цивилизаций, и внутри каждой из них тоже шли кровавые бои. Так вот, сейчас Европа, начиная с нового времени, перестала быть христианской. Я удивляюсь, почему это так не ясно людям, почему опять возникают вопросы о каком-то христианской Европе. Европа антихристианская, она уже 500 лет такова. То есть она просто откровенно, активно, а начиная с французской революции, она просто вот совершенно искоренила свою христианскую идентичность. Все символы Европы секулярные, антирелигиозные. Когда вот уже на последнем издыхании этого либерального общества стали ради своих, на мой взгляд, целей глобалисты приглашают все больше и больше исламского населения, именно содействуя их, призывая их сюда, они просто решили добить эту европейскую идентичность, но, конечно, не потому, что они на стороне ислама, потому что заодно они и исламскую идентичность добивали. И в этом отношении в европейском современном обществе, которое является именно основанным на идеологии нигилизма, абсолютно нигилизм с одной стороны, и вот в этот нигилизм увлекаются и иммигранты, потому что, ну, первое поколение они поживут, или там, когда кто-то там освоится, но постепенно они все больше и больше утрачивают свои традиционные принципы, они перестают быть мусульманами, и оказываются мусульманами лишь поверхностно. В ислам обращаются люди из-за каких-то карикатурных подчас целей, насмотревшись журнала, запрещенного в России исламского государства, и вот... В принципе, нигилизм здесь сталкивается с двух сторон. И вот эти практики радикального нигилизма, нигилизма, не имеющего никаких ценностей, никак ни в грош не ставящего ни себя, ни жизнь другого, не имеющего никакой духовной культуры, ни одной цивилизации, западноевропейской, христианской, ни другой, исламской, они производят вот такие феномены. С одной стороны, головорез, с другой стороны, Шарли Эбдо. Из этих двух форм нигилизма, Ни один из них не является ни европейским, а другой не является исламским. Из этих двух форм нигилизма выбрать невозможно. И когда они между собой сталкиваются, когда вот Макрон, еще один представитель нигилизма такой, там, человека-петух, что-то своих же, собственно, консерваторов, носителей французской идентичности, подавляя нещадно, когда возникает этот несчастный случай, жуткий случай в Ницце, совершенно больного человека, явно там именно такого представителя нигилистического начала, абсолютно абсурдного. Я не помню такой случай, чтобы мусульмане отрезали голову христианам в церквях.
Это... Нет, ну вот запрещенная, как вы правильно сказали, в России организация, самые разные, демонстрировали нам кадры и в Сирии, и в Ираке во время ожесточенной войны, гражданской войны, конечно, жестоких казней, отрезали головы там и католическим священникам, вот это было, по-моему, в Хомсе, и, в общем, были такие акты, но все-таки, на самом деле, вот эта вот интуитивная догадка о том, что мы имеем дело не с исламской культуры и не с исламом, а скорее с европейской или с модифицированной европейской культурой, нигилистической. Вот хотелось бы на ней остановиться, ведь вы же много занимались историей европейского нигилизма. Ваши работы по Хайдеггеру, ваши работы по французскому экзистенциализму, который именно исследовал проблематику нигилизма, вам во многом уже являются вполне фундаментальными. Поэтому как вы вот сами опишете вот это вот самосознание европейского нигилизма, который свое внутреннее «я» как бы противопоставляет всему миру со всеми его культурной, моральной, социальной и так далее традицией, как я понимаю, собственно говоря, то, о чем Сартр писал, например.
На самом деле нигилизм он начался не когда появились театры абсурда, проклятые поэты, сюрреалисты, дадаисты или новые левые. Нигилизмом было само новое время, потому что вот то научное мировоззрение, научно-естественное мировоззрение, которое стало заменять собой традиционный аристотелевский платонический космос Средневековья, уже нес в себе некоторую атомизацию. Само не случайно индивидуализм и атом, атом в науке, индивидуум в культуре, они вообще, это одно и то же слово, один и тот же концепт, один греческий, другой латинский, и они сопровождают друг друга. И вот этот индивидуализм и атомизм, который означал расщепление материи на некоторые микрочастицы, расщепление общества совершенно параллельно на отдельных индивидуумов, приводили к вымыванию любых центров, любых трансцендентных горизонтов, любых религиозных представлений о сакральности. И на этом пути и атомы сталкивались с пустотой, и индивидуумы сталкивались с пустотой, которая их окружает. И это, как Ницше говорил, пустыня растет, горе тем, кто несет в себе пустыню. И вот эта пустыня росла, и в результате сам этот индивидуум, оставшийся один, один сам перед собой, сам по себе, уже не способный, когда Сартр говорит, вы правильно вспомнили, ад это другие, это значит, что все формы коммуникации потеряны, что индивидуум это некая тюрьма без стен, как он же говорил, Сартр, в которой ты заключен, но ты способен идти куда угодно, но тебе некуда идти, вот в чем дело, у тебя нет воли, нет желания. И это состояние нигилизма, оно очень заразно, оно полностью подавило за последние 500 лет европейскую душу, европейское сознание. Лучшие люди кричат от боли, извиваясь, говоря об этом. И те же самые многие экзистенциалисты, они же просто выражали, они не радовались этому, они просто видели тот кошмар, в котором они находятся, и об этом громогласно и болезненно, трагически страдающе заявляли. В том же Камю, вот помните его «Посторонний».
«Посторонний» раз хотел вспомнить, да. Вот это убийство араба, убийство и потом, араб. Как он всходит на плаху, как облегчение, да, говорит, и я от радости засмеюсь ваши лица, когда увижу вас оттуда.
Совершенно верно, но речь идет о том, что как он священника, кстати, отсылает из своей камеры, которая к нему приходит, да. И в нем проявляется что-то, вот это внутрь, это ничто извне становится его внутренним содержанием, и они встречаются в этом бессмысленном убийстве, бессмысленной смерти, в котором вообще нет никакого обоснования. Вот этот нигилизм, это... Сегодня он дошел до того, что разрушаются последние какие-то оплоты связи с человеческими архетипами, гендерные архетипы, и на завтрашний день это все должно быть заменено, то, что называется гран-рапласман сегодня, когда вот европейские консерваторы говорят, гран-рапласман – большое замещение, замещаются автохтонные европейцы мигрантами. На следующий second, second рапласман, второй рапласман, второе замещение, будет замена всех и тех, и других, и европейцев, и иммигрантов роботами. Именно потому, что ничего человеческого в этих отдельных индивидуумах не остается. Все поглощает стихии ничто. И это токсическая среда. Вот мусульмане, вот с другой стороны можно посмотреть, мусульмане, которые приезжают туда. Если они приезжают туда, желая воспользоваться материальными какими-то благами, они продают душу Иблису на самом деле.
Фактически они приезжают из общества, которое, может, переживает тяжелые социальные состояния, но везде в исламском мире господствует власть рода, общины, там, не знаю, мечети, там, роль родителей. Это, в принципе, общество абсолютно традиционное.
Традиционное, я вот про то и говорю.
И поэтому они приезжают, я видел, вот, гулял там по окраинам французских городов этих вот молодежь арабскую, во втором поколении родившуюся. Они, их нельзя назвать мусульманами. Это люди, которые находятся в состоянии ужаса, на мой взгляд, экстенциального, и которые не понимают, кто они такие, как они оказались тут. Тут Бертран Блея очень хорошо передавал в своих фильмах и своих романах вот это вот ощущение такого французского выходца из, значит, Северной Африки, который вроде как француз, вроде как алжирец, но на самом деле абсолютно такая одинокая, выброшенная в пространство такого жестокого бытия монада какая-то человеческая.
Ну и, кстати, вот смотрите, интересно, он как алжирец, он может быть алжирцем, реально, и может быть, скажем, марокканцем, но современный француз, вот к нему применяются все эти описания, все эти признаки, которые только что перечислили. Современный француз выброшен из самого себя. Вот попробуй скажи, что он француз. Попробуй подумай, что он француз. На самом деле ему предлагается мыслить себя именно такой блуждающей монадой. Поэтому алжирец или марокканец второго поколения, который ощущает, что он потерял один берег и не доплыл до другого, на самом деле, это вот еще он, может быть, иметь надежду, что он доплывет до этого французского берега. Но француз, у которого отрезали просто, ему оторвали связь с этим традиционным обществом, ему уже плыть некуда. То есть он уже, этого берега нет. И поэтому он идет куда угодно. И вот эти движения нигилизма могут привести, кстати, его к самых формам радикальности, и националистической. И в ислам люди переходят подчас, именно вдохновившись этими жуткими запрещенного у нас исламского государства картинками, которые подчас создают ощущение, что они в Голливуде все просто снимались в каком-то павильоне для того, чтобы демонизировать и исказить образ древней исламской традиции. Поэтому здесь вот этот нигилизм, вы совершенно правильно ставите вопрос, он захватывает всех. И те люди, которые приезжают туда из традиционного общества, я, кстати, тоже много с мусульманами говорил, я говорю, ну вы понимаете, что переезжая туда, давая, посылая туда своих людей, что вы их в жертву приносите просто. Это же они не смогут там долго продержаться, это токсическая среда. И тут возникает интересный вопрос. Кто-то приезжает по чисто материальным соображениям. Ну тогда плати, вот это вот уже вопрос такой, плати за это, плати вот этим нигилизмом за то, что ты выбрал хорошую жизнь, как тебе казалось на самом деле, потому что смена традиционного общества на антитрадиционное общество вообще ничем не компенсируется, кроме наказания. Также это как в христианстве дьявол соблазняет, а потом он же, дьявол, он же и наказывает в аду.
То есть вот эти вот безумные акты с ножами, там, с какими-то расстрелами Шарли Эбдо, безумные совершенно какие-то, психопатические, на мой взгляд, они как раз и являются следствием этой абсолютной потерянности и разрыва с исламской традицией, и как бы не включение в европейскую социальную традицию, куда на самом деле, грубо говоря, черных не включают, по большому счету.
Ее просто европейская традиция... Нет, вот смотрите, Максим, здесь еще такое, что, кажется, приехал в Европу и интегрируйся.
Да.
Сейчас стратегия так называемого мультикультурализма запрещает не только ассимиляцию, но и поднимать термин «интеграция». Общество, в которое они могли бы интегрироваться, не существует. Это не сосьете, это диссосьете. Тоже хорошая была книжка одного социолога французского. Диссосьете. Это что-то диссоциированное уже. И им поэтому не дается, они бы, может быть, хотели стать французами, но кем стать? Этого француза, поскольку как только ты хочешь стать французом, это идентичность. Идентичность запрещена. И они, оказывается, и те, и другие, и французы, и иммигранты, и мусульмане, африканцы, европейцы, оказываются в одном и том же состоянии. Здесь я хотел обратить внимание на великолепную совершенно фигуру, абсолютно сейчас униженную Алена Сараля. французского левого, одновременно который стал вот достаточно таким в патриотическом направлении, сдвинулся, он предлагал объединиться вот этим всем осознающим свою заброшенность, преданность либеральными элитами группам и, скажем, популистам французским, и мусульманским меньшинствам и мигрантам, которые уже скоро перестанут быть меньшинствами, просто исламского населения, и африканцам соединиться для того, чтобы по большому счету свергнуть эту абсолютно античеловеческую либеральную элиту. И за это, я думаю, он подвергается таким преследованиям во Франции. Его деплатформируют там, ну, правда, небольшой такой любитель Израиля как такового и сионизма. Наверное, это, может быть, это он, ну, в принципе, слишком много он уже для себя взял, и его за это сейчас преследуют. Но его вот социологическая модель, как раз обращенная к тем, что к тем, кто осознает на всех секторах французского общества абсолютную античеловечную политику механистических, таких постчеловеческих уже элит, и осознает одновременно, что нельзя продолжать эту гражданскую войну между мигрантами и французами. Надо образовать общий фланг.
Вы не поверите, вы очень точно заметили, я вот тоже общался там с представителями, допустим, чеченской общины во Франции, других. Они испытывают из всех политических партий наибольшую партию симпатии к непокоренной Франции Меланшона. Говорит, единственная партия, которая с нами говорит, как с людьми по-человечески, которая предлагает нам хотя бы какие-то сценарии диалога и интеграции там, на основе марксизма или там еще чего-то. Хотя французский политический марксизм, он более сложный, да, чем вот как бы такой простой какой-то. Он включает в себя традиции еще и, может быть, не знаю, тут вы лучше меня знаете, там, Городи, допустим, да, ведь на самом деле ведь ислам во Франции, это не просто ислам, это для Макрона, для такого ощущения какого-то, который выскочил из какой-то шкатулки, где он был заморожен. Франция вот началась сейчас как бы с того, что давайте себя хорошо вести, да, ведь в истории Франции был Роже Городи, коммунист, один из участников сопротивления, который принял ислам, причем такого, по-моему, генонистского типа, да, вот как бы с Рожгеноном, был осужден, даже Брежнев его упомянул на одном съезде и так далее. То есть глубокая философская французская традиция, такое ощущение, что она еще и отвергается современным политическим бомондом Франции, который хочет упростить саму эту ситуацию. Вот Макрон сказал, мы хотим создать французский ислам, да, мы это в России уже слышали. Это приводит только к тому, что к этому и исламу теряют доверие те же самые ребята там, во втором поколении иммигранты, которые не верят в итоге ни ислама, ни европейского мира, и на самом деле ощущают тот самый ужас, который и толкает их на эти безумные поступки.
Вы знаете, вы правы, я вот с Городи лично знаком, и я участвовал с ним в одном конгрессе еще в начале 90-х. Интересно, что это был конгресс новых правых, где сидел вот исламский коммунист Городи, Ален де Бенуа, я и еще там все говорят люди. То есть на самом деле мы очень близки во многих позициях. И тоже вы правы, что современный французский ислам – это... французский марксизм – это нечто не менее странное, чем французский ислам, я вам скажу. Потому что на самом деле это такая же степень перверсии, на мой взгляд, и самого марксизма, и постмодернистских элементов. Он очень либеральный, он начиная с где-то с 70-х годов стал из марксистского, из антикапиталистического и пролетарского, он стал какой-то мелкобуржуазный, пролиберальный, ультралиберальный. И это уже совсем вообще не то. Ну и социал-демократия еще больше мере. Поэтому такая же перверсия, как французский ислам. То есть нечто бессодержательное, бессмысленное, утратившее самые главные постулаты, замененные второстепенными и совершенно лишенными всякого содержания. Но здесь, конечно, второй вопрос тоже. Некоторые мусульмане мне откровенно говорили, а вот это уже другая сторона. Причем дружественные мне мои друзья, они говорили, ну мы просто видим, что Европа все, Европа исчезает на глазах, потому что долго она так не протянет. И мы там потом просто включим ее в Дарул Ислам, в такой... Конечно, такие мысли могут быть у людей, но я сталкивался с такими мыслями только среди мусульман, которые в Европе не живут. Потому что
да, те, которые... Я тоже, кстати.
Да, они на самом деле об этом уже либо забывают, что, может, и была какая-то идея такая, но она быстро исчезает. И они действительно, защищаясь, либо разлагаясь, либо искренне включаясь в эту стихию контагиозного нигилизма, в котором представляет собой Европа, особенно Франция. Ну, Франция, по-моему, это чемпион просто. Вот
наиболее глубоко разработанная концепция вот этого внутреннего «я», постмодернизма,
экстенсионализма. Ну, внутреннее, вы знаете. Да. Вы знаете, в постмодернизме я-то разлагается как раз. Внутреннее я – это было до какого-то момента. То есть либерализм был индивидуалистическим до какого-то момента. А вот слившись с таким, с особым образом препарированным марксизмом, я индивидуальное стало подвергаться на элементы. Вот у Делёза...
Да,
вот,
например... Но теоретически разлагается, но практически этот человек же не может лишиться экзистенции внутреннего я.
Вот, Максим, самое интересное.
Это парадокс.
Вот смотрите, это самое интересное. То, что мы им делаем сейчас в европейском обществе, в западном обществе в целом, и во французском обществе как такой лабораторный авангард этого общества, это переход от индивидуального к индивидуальному. Это теоретически очень неплохо обосновано в системе вот, особых там, филум абстрактных машин, информационные потоки, представление об инициативном ядре у постмодернистов, то есть представление, это шизомассы называется, когда вот человек не является цельностью, он побыл одним, стал другим, побыл другим, стал третьим. Это смена пола этому способствует, этому опыту, потому что ты вот побыл мужчиной, стал женщиной, побыл женщиной, стал мужчиной. Дальше идея мутиляции такой, вот взял орган, отрубил руку действующую, представил протез, но какой, который хватает ловко. И это на самом деле идея разборности человека, да, наркотики, наркотическая культура молодежи, современная культура именно такая вот рэперов, музыкантов и гаджетов, она в принципе приучает людей мыслить себя фрагментарными такими ансамблями, такими сложилось какой-то ансамбль, он делает и что-то, говорит что-то, выглядит как-то, переодевается во что-то и живет, проживает свою жизнь, полную жизнь, как мотылек какой-то определенный, мотылек там, женщина, мотылек мужчина, мотылек правый, мотылек левый, мотылек там любящий одно, мотылек не любящий другое.
Такие ментальные и интеллектуальные травести.
Да, и, например, кто-то, вот я тоже знаю, есть среди молодого поколения люди, которые, например, становятся радикальными мусульманами. Они с бородищами, лысые, с ножом, с каким-то кухонным таким, сидят, страшные рожи показывают, там, тычут пальцем. Потом смотришь, они уже среди роялистов. Раз, они посетители каких-то либеральных гей-пати. Вот они троцкисты, которые ненавидят буржуа. Потом их можно встретить среди там идентитаристов. И это один и тот же человек, он выглядит совершенно по-другому. То есть, но в принципе это вот что такое индивидуум. А когда он истинный вопрос? Никогда. Нигилизм вот в последней своей стадии, он не говорит, что это вот Вася переодевается, Жан, как бы сказать, меняет свое обличие. Жана нет. Вот есть этот 15-минутный 2 минуты там ваххабит, 2 минуты патриот, 2 минуты троцкист, 2 минуты либерал, 2 минуты гей. То есть вот эти временные моменты, они делят и членят человеческую судьбу, лишая ее всякой цельности, в том числе и личности. Поэтому на самом деле люди, которые склонны совершать такого рода агрессивные поступки, они в каком-то смысле даже не подсудные в каком-то, в очень особом смысле, потому что у них нет личности, некого судить. Если это шизомассы, а это просто уже прописано 40 лет назад такими теоретиками, конструкторами новой культуры, нового искусства, новой философии, новых технологий в значительной степени, то им предписано быть такими неуравновешенными и такими несбалансированными, непостоянными, эксцентричными, раздраженными, как вот тоже друг Сороса предлагал, там, недовольные граждане, посмотрите, там, ну, такие вот формулы, злой ботаник, злой математик, там, злой подросток, злой школьник, это все копии того, что неуравновешенный всплеск экзотических, экстремистских эмоций, это форма жизни вот этих подиндивидуальных сущностей, потому что они дают о себе, закричал, там, как феминистки, подойдут, заорут, глаза выпучат, хочет на самом-то деле. И они исчезают, а потом они там могут быть нормальными совершенно медсестрами.
То есть на самом деле, смотрите, если мы вернемся к французским этим трагедиям, то борьба с платками, которые организует там Макрон или его интеллектуальные, если можно говорить об интеллекте, хорошо, ментальные сподвижники в России, например, она на самом деле работает не против радикализма, а на радикализм. Потому что как раз именно исламские традиционные формы, платки, хиджабы, там, ориентация на семью, на какие-то шариатские нормы, да, они как раз именно являются антинигилистическими по своей сути, они являются традиционалистскими. То Конечно. Есть как бы борясь с экстремизмом и радикализмом, якобы и исламским, в образе там платков и всего такого прочего, на самом деле либералы потакают, они открывают дорогу этому радикализму. Вот в этом, Конечно. Мне кажется, обратная сторона этой медали.
Потому что радикализм – это искусственная вещь, это не традиция. В некоторых случаях, когда ваше общество атакуют, а вы защищаете свои ценности, это часть традиции. Когда вы начинаете экзотическим образом оттачивать и доводить до абсурда определенные положения своей религии, это как раз это постмодернистский симулякр религии. Что касается фуляр, вот этот платков, спора о платках во Франции, там называется там Керель де Фуляр, там битва о платках или спор о платках. Вот этот спор о платках, на самом деле, он очень точный и очень тонкий, потому что это спор о том, как секулярное не признает религиозного. И это теперь о платках тоже любопытно. Если мы посмотрим на образ традиционной христианки, то это женщина в платке.
Покрытая жена должна быть покрыта, да.
И это голова. Очень строгое требование христианства. Женщина без платка – это аномалия. Женщина в короткой юбке – это аномалия с точки зрения христианского поведения. И вот исламу противопоставляется не длинная французская, скажем, хиджабу, не какая-то французский платок, не длинное платье традиционное, которое бы отражало идентичность, а именно отсутствие платья, отсутствие платка. То есть это нигилистические нападки представителей культуры без всякой религии сакральности на ту культуру, которая эту сакральность сохранила. И более того, интересно, что представители всех, по крайней мере, монотеистических, но далеко не только монотеистических религий, представление о мужчине. Борода обязательно, галстук запрещен, женщина покрытая. И фактически, когда смотришь на мусульманок и на таких традиционных староверок, например, ты понимаешь, что у них даже подкалывать платок нельзя. Вот смотрите, подкалывать можно, а завязывать нельзя, да. Чтобы не иметь на себе узла. Точно такой же закон у мусульманских женщин и точно такой же закон у старообрядок. Не завязывать платок, а подкалывать. Точно так же поэтому мужчины должны носить галстук. Это глубочайшее единство древних устоев, которые нас не разделяют платки. Нас должно быть христиан и мусульман, платки должны объединять. А вот запрет на ношение платков, это уже откуда-то со стороны. Это не христи, и тем более там в виде юбки и так далее, как предписываемые. Вот это не только антиисламская, это глубинно антихристианская проблематика. И здесь надо, конечно, сказать, что, например, после этого жуткого преступления в Ницце закрываются все церкви. Правильно, потому что церкви рассматриваются фактически точками провокации другой агрессии. Ну, это совершенно исключительно странное с точки здравого смысла решение. Но с точки зрения глобальной нигилистической цивилизации, воцарившейся на Западе, это вполне естественно. Они целят по платкам, они целят не только по исламским платкам. Они бьют и в распятие, они бьют в церкви, они бьют в причастие. Это совершенно царство для нас, это царство Антихриста, а для мусульман царство Даджала. И если мы уж туда поехали, на самом деле, надо понимать, что это... Ну, такая вот командировка, как Штирлица, то есть...
Ну, вам-то как раз они и хотят и не позволить быть в неком таком своем мире. Как раз Макрон открыто говорит, мы разрушим это желание мусульман или вот старообрядцев. Он, наверное, понятия не имеет, что на свете есть старообрядцы, ну, предположим, да? Желание закрыться от вот этого секуляризма внешнего. Знаете, я хотел бы вот к какой теме обратиться. Ведь когда вот мы говорим нигилизм, мне не хотелось бы, чтобы у наших зрителей создалось впечатление, что мы говорим о нигилизме как просто о каком-то аморальном поведении, потому что зачастую нигилизм – это глубокая трагедия именно европейского сознания, европейской философии. Я вот вспоминаю, допустим, радикалов левых 70-х годов, я очень много занимался Ульрикой Майнхоф, там Гудрун Энслин. Там какие интересные моменты. И Гудрун Энслин, и Ульрика Майнхоф происходили из старейших немецких протестантских родов. Энслины и Майнхофы были сподвижниками Лютера, чуть ли не помогали ему Библию переводить. Они были активными участниками всей лютеранской истории Германии. И Энслин, и Майнхоф изучали в колледжах и в институтах теологию, протестантскую лютеранскую теологию. По-моему, диссертация Ульрики Майнхоф была о лютеранской литургии, основах лютеранской литургики. Любимая книга Ульрики Майнхоф был «Степной волк» Германа Гессе. Они говорят, она говорила, мы девочками зачитывались, и у Энслин, у Гудрун Энслин то же самое было. И вот их путь нигилизма, приведший их к смерти в камере, значит, тюрьмы Моабит, кто-то говорит, что их убили, кто-то говорит, они сами покончили самоубийством. Это какой-то законченный, честный путь европейского сознания. В образе этих девочек, в образе вообще европейских радикалов левых и правых 70-х годов, я видел как будто, знаете, Фауста, который до конца достроил свой путь философских поисков, да, самореализации. В этом мире нет самореализации. А внутренняя самореализация должна неизбежно привести к активной войне, к протесту с тем миром, который тебя окружает. Но это было в прошлом. И сейчас, вот, когда я, и прочитав вот Оливье Руа, там, и разговариваю с вами, думаю об этом, я думаю, что вот это вот исламские формы протеста, они просто такими же мальчиками и девочками, только 21 века, примеряются на себя. Так же, как Ульрика Майнхоф, там рыдая от боли и от невозможности слиться с этим обществом, примеряла на себя там маизм и левый радикализм какой-то. Да? Нет ли у вас такого же ощущения?
Знаете, я разбирал очень сходный сюжет в курсе лекции по историалу театра, который я в Амхате читаю. Мы сейчас открыли новую школу в Амхате, очень такая интересная образовательная инициатива. Я читал еще до ее начала ее работы курс по историалу театра. И вот что интересно, что я обратил внимание на фундаментальное изменение, которое произошло с авангардным театром в 60-е годы. В 60-е годы переломная точка. В 60-е максимум 70-е, начало 70-х. Театр абсурда, театр нигилизма, театр Ионеско, театр того же Сартра. Это крик о боли. Крик о боли, о том, что ничто вокруг, и мы не знаем, что с этим делать. И это настоящая, если угодно, античная или шекспировская драма. Был мир, мира нет. Мир рухнул, все связи...
Эдип стоит перед лицом жены, которая мать, да, и как бы рок настолько тотален, что непонятно, что с ним делать,
вот
как его осознать.
Так. Рок победил. И вот то, что рок победил, но вопрос такой, кто... говорит, что рок победил. Кто кричит? Кому больно? Кому больно у Эжена Ионеско? Кому больно в ожидании Гадо Бекета?
Тому, кто способен ощущать боль.
Вот. И вот этот субъект боли, субъект, брошенный в нигилизм, который, кстати, в центре внимания Хайдеггера, и вот этот субъект исчезает в 70-е годы. Он превращается в развлечение. То есть... Он говорил, что ничего нет, как ужасно, и как в предисловии, как говорил Заратустра Ницше, когда Ницше пытался напугать последними людьми аудиторию, толпа закричала, дайте нам этих последних людей. То есть вот в таких трагическом нигилизме, того же Юнгера, Вальдгангер, тех же самых и правых, и левых действительно радикалов, в них... была бешеная боль, которая подталкивала, и они жили этой болью. Я думаю, что и Ульрих Майнхоф, и Гудрун Энслин – это из той же категории, это последние представители нигилизма боли. А потом начинается нигилизм профита, нигилизм хихиканья, нигилизм уюта, нигилизм комфорта. И эти нигилистические ценности, которые являются с ценностями высшего страдания и свидетельства о победе рока, они просто коммерциализируются и упаковываются, и отвешиваются всем по мере спроса. Также то же самое происходит, невероятная вещь с музыкой, потому что в середине 70-х годов рок-музыка, поп-музыка превращается во что-то совершенно другое. И те же самые группы с теми же самыми длинными немытыми волосами, которые там...
Вы знаете, там есть один символический акт, очень важный. Это смерть Джима Моррисона. Недаром Джим Моррисон похоронен на Пер-Лашес. Джим Моррисон фигура ведь не просто рок-музыкант. Вы знаете, он происходил из высшей американской элиты. Его отец был заместитель командующего Тихоокеанским флотом. И вот мальчик, которому по всем параметрам надо было идти там Гарвард, Йель, там, ну как бы золотая молодежь, масонские клубы такие, он становится таким брутальным нонконформистом. Вот эти вот там 6 лет, буквально 65 до 71 года, Doors, это стало такой символическим образом именно того поколения протеста, да, и недаром он умирает в Париже, Франция, да, похоронен на Пер-Лашес, его могила является таким сакральным объектом тоже гибели традиционного, представителя традиционалистского вполне американского истеблишмента, пришедшего к отрицанию и этого, и самого себя через наркотики, через рок, и умершего в городе, который является столицей, на самом деле, нигилизма, каким, на мой взгляд, и является Париж с этими сентябрьской резнёй, там, останками герцогини де Лаваль, которую носили на копьях и все такое прочее. Поэтому вот вы как говорили про музыку, я сразу вспомнил Моррисона. После этого начинается, конечно, совсем уже иное интерпретация коммерческо-нигилистического проекта.
Да, очень интересное замечание, но я говорил с таким крупнейшим специалистом, на мой взгляд, по музыке Борисом Симоновым, который просто на уровне эмпирическом и феноменологическом вообще знает именно рок-музыку, поп-музыку, авангардную музыку лучше, чем кто бы то ни был, на мой взгляд. И говорил в свое время еще с Сергеем Селовичем Головиным, десятилетие смерти которого вчера как раз отмечали, вспоминали его. И оба заметили совершенно два разных абсолютно человека с двумя разными принципиально там бэкграундами. Оба замечали, что в середине 70-х музыка прекращается. И когда я спросил Головина, почему, он говорит, Дионис покинул Запад, сказал Головин в свойственной манере. И когда Борис не мог выдвинуть какого-то рационального объяснения, но он демонстрировал это изменение так, что это слышали люди, которые ни о каком Дионисе, ни о какой культуре, там, ни о каком Головине не слышали. Он просто ставил одну композицию от той же самой группы, и ту же самую композицию чуть позже, там, во второй половине 70-х. Он говорит, ты чувствуешь разницу? Ну, разницу может, ну, глухой даже почувствовать, потому что это просто другое. Это
ну, вот Rolling Stones, окрась все в черное, и потом Rolling Stones 70-х, 80-х годов. Это просто... Совершенно да. Разные, конечно.
И все, и у всех так. Вот этот разрыв не проходит между группами, которые приходят на смену других групп. Это происходит в культуре. И вот этот поворот, то же самое в театре, этот поворот, когда боль нигилизма исчезла, пропала, и люди идут в нигилизм уже не так, как они шли раньше. То есть теперь это, в общем, было продукт такого скорого приготовления. Это некоторые прет-а-порте, то есть эксклюзивный аристократический нигилизм, именно элиты, выбирающие нищету и выбирающий пустоту, вместо того, чтобы довольствоваться мелкобуржуазными химерами, вот этой шелухой, они говорят, давай посмотрим честно, мы несем себя в пустыню. Да, и ты несешь себя в пустыню. Ну вот, давай нести пустыню вместе, и она ширится. Вот какой-нибудь Бероуз на самом-то деле. Это честно, это вот так об этом. А вот с 80-х годов те, кто прошли дальше через этот, пережили, типа Бернара и Леви, они превратились просто такого в салонного обслуживателя либеральных глобальных элит, которые сами по себе этот нигилизм тоже в себе несут, но этот нигилизм завуалированный, задрапированный, непризнаваемый, и главное, этот нигилизм, который не вызывает у них никакого никакого чувства боли. Из нигилизма пропал субъект. И поэтому вот театр, постмодернистский театр, это театр, в котором боли нету. Это театр, где показывают только боль, развороченные трупы, там, да,
развлечения,
скелеты. Ну, вот что у нас, что на Западе приблизительно. Если нет какого-то, какой-то патологии, перверсии, порнографии или гнили, или да, разложения, то нет, нет театра, не о чем говорить. И это никого не трогает. То есть это не пугает, не ужасает. Это просто... Это техасская резня бензопилой. Это всех пилит, летит кровище, и все. И все только хихикают. И зрители хихикают, говорят, когда третий там сезон, когда шестой, семнадцатый сезон. Это потребление боли и ничто, которое уже больше никакой боли не доставляет. Вот это очень тонкий момент. Поэтому нигилизму рознь. И вы совершенно верно это заметили, что... До какого-то момента нигилизм представлял собой, в общем, аристократическую позицию свидетелей о том, что произошло. А с какого-то момента это стало рынком, это стало победившим самодовольством.
Это стало пошлостью.
И да, и именно. Вот нигилизм сегодня, это точно абсолютно, это пошлый нигилизм. Настоящий такой высокий нигилизм сегодня недоступен и недостижим.
Как говорил Мережковский, что пошло, то и пошло.
Ну, наверное.
Хотелось бы вернуться к началу нашего разговора. Вот представим себе такого подростка, который готовится там, вот, допустим, убить учителя, отрезать ему голову. Вот это внутреннее. Как, на ваш взгляд, как мы могли бы реконструировать ход его не мыслей, наверное, а ощущений, тут, наверное, о мыслях нельзя говорить, а вот ход ощущений, которые его приводят к этому акту безумия, к этому акту такого нигилистического терроризма, который профаническое общество склонно примитивно интерпретировать как якобы конфликт цивилизаций.
С точки зрения вот экзистенциальной философии, человек рождается несмертным. Ребенок не смертен, он не знает смерти. А подросток – это тот, кто становится человеком как экзистенциальным отношением к смерти. И это может нахлынуть, может прийти постепенно, может пройти незамеченным. Вот этот пубертатный переход от бессмертного ребенка к смертному взрослому. И вот это, конечно, отсюда так чисты вот эти подростковые самоубийства и разного рода психические, гебофренические отклонения. То есть здесь как раз сосредотачиваются ранние формы психических расстройств, потому что это рик-де-пассаж, что называется, это переход из одного состояния в другое. Это второе рождение, случайно, именно на этот период, там 13-14 лет у мальчиков в традиционных обществах, часто у девочек приходился обряд инициации. Ты умирал и возрождался заново. То есть человек в этот момент, вступая в свой дизайн, он начинает понимать, что он смертен. И, конечно, эта мысль, она настолько трудна, настолько вообще фундаментальна, что мы смертные, конечные существа, что мы описаны вот этим кругом смерти, которая стоит вокруг нас со всех сторон, что слабое и неподготовленное сознание к этому вполне может сделать из этого скоропалительный вывод. То есть вместо того, чтобы жить со смертью, чтобы спокойно с ней, вот, ну или не беспокойно, на самом деле, или идти на войну.
Что, как говорил Альбер Камю, уже мужество.
Да, но здесь я хочу сказать, что им в нашем обществе никто не помогает. Они брошены, им некуда взрослеть. У них нет никакой культуры экзистенциального созревания.
Они традиционную религию, традиционный ислам, традиционное православие от них отрезали.
Конечно, конечно. Традиция – это и есть в каком-то смысле помощь человеку на всех путях. Помощь и самое главное на этом пубертатном периоде. Человек, сегодня ему некуда взрослеть. Ему никто ничего не объясняет. Никто не говорит о смерти. То есть момент 13-летнего приходят к юноше или девушке родители и говорят, ты становишься, смерть твоя, если девушка будет в браке, смерть твоя будет в войне или в монашестве. То есть знакомство со смертью подростка – это главная задача родителей. Традиционное общество об этом говорит, и поэтому часто родителям, которым трудно донести это, они отодвигаются на задний план и встают инициативы приходят духовным родителям, крестным. Вот эти крестные, которые крестят, они, ведь как говорит апостол Павел, вы во Христа крестились, вы в смерть его крестились. И вот это объяснение, пусть запоздалое, во что люди крестились и почему они умерли в купели и воскресли там духовно, вот это все объясняют крестные родители в нормальной традиционной цивилизации. То же самое крестные родители, учителя, которым отдают детей в исламских странах, в индуизме, обязательно этот брахмачари необходимо быть какое-то время учеником учителя. Они знакомят людей со смертью и готовят их. А если тебя никто не готовит, то ты думаешь, может, из окна выпрыгнуть, потому что ты чувствуешь ее дыхание. Ты вдруг начинаешь понимать, что смерть рядом, а тебе ничего не сказали об этом. И не говорят, и делают вид на Макрона. Посмотрите там. Он только оттеняет. Это и есть сама по себе вот такая говорящая смерть. Человек, у которого в глазах нет...
Пластиковый человек.
Нет ни намека на... Да, не намека на экзистирование. То есть этот дизайн настолько неаутентично экзистирующий, что Ален Дебюно, когда его выбрали, сказал, что это, видимо, алгоритм, а не человек, а не политический деятель. То есть, и, естественно, у людей, у подростков, которые чувствуют вкус смерти, но не знают, что с этим дальше делать, могут возникнуть на этот счет самые разнообразные представления. И они могут поддаться и увлечься самыми абсурдными, самыми крайними, самыми идиотскими решениями, которые в каком-то смысле, а вот теперь смотрю с другой стороны, но в каком-то смысле они более естественные, чем так вот и жить, как большинство живет. То есть вот когда нам говорят, вот эти люди больные...
То есть опять же тот же самый вопрос, тварь ли я дрожащий или право имею фактически, который встает перед отверженным, загнанным в комнату гроб студентом, да, который, собственно говоря, пытается, но в итоге оказывается, что он все-таки тварь дрожащая, как Порфирий ему говорит. Да?
Это что сложнее. Не попробуешь, не узнаешь. Тут, мне кажется, еще есть вот еще
озарение. Но из твари там через пробуждение становится там человеком в тюрьме и так далее.
Да, он все-таки оказался не тварь, а он оказался христианином. У которого вошел в две этики. Христианская этика и такая вот этика сверхчеловека, ницшеанская. Они просто вошли в конфликт. Обе очень серьезные. Ну и ницшеанская очень серьезная. Вот что я хочу сказать, что когда Конечно. Мы легко говорим, взял, пошел, убил. Но это для серьезного человека это нелегко. Это выбор. Это очень, очень страшно. И человек понимает, что именно настоящий человек понимает, что он сам-то платит за какое-то преступление, за какой-то такой дикий поступок. Внутри себя. Пусть внешне даже не осознают. Поэтому здесь нельзя, мне кажется, легко относиться ни к радикалам, ни к экстремистам, ни к больным людям. Подчас больной человек оказывается здоровее здорового. Подчас радикал оказывается более морален, чем обыватель. Потому что обыватель легко может подписаться под преступлением, если только он не столкнется ни с его исполнением, ни с его последствиями, как бы на дистанции, дистанционном режиме. Он спокойно может, даже как в этих сейчас нынешних дронах. Любой человек может в Америке далеко сидя нажать на кнопку, а дрон уничтожит деревню в каком-нибудь третьем мире. И он не чувствует, не видит это. Если ты пришел их убивать, вот если тебе надо перерезать горло каждому жителю этой деревни, даже если ты совершишь это, тебя послали, тебе приказали, это совершенно другой опыт, чем просто нажал кнопку и нет деревни. И нам прививают такое сознание, невинное сознание тех, кто нажимает на кнопку. Война это где-то там, главное, чтобы там не видели крови, чтобы не запачкали. А на самом деле надо знать и ту сторону, обратную сторону, что за этой кнопкой стоит, что за этими гуманитарными бомбардировками стоит. И Запад настолько, на самом деле, продолжает совершать такие жуткие преступления в исламском мире, а сколько уже было, я не говорю, что тут странно удивляться, что подчас приходит ответ. Поэтому здесь очень-очень тонкие вопросы. Ни в коем случае нельзя...
Проблема в том, что ответ приходит не из исламского мира, не считать 11 сентября, наверное, только. А ответ-то приходит из самого западного мира. Потому тем что более. Большинство вот этих вот безумцев, которые там нападают на Шарли Эбдо, они же живут на западном мире. Они же приехали не из Тора-Бора туда, понимаете, а из... Леона из Авиньона там и так далее.
Это правильно, но я имею в виду в целом. На самом деле современный Запад, вот эта глобалистская нигилистическая цивилизация, обречена. Люди, которые этого не понимают, либо законченные идиоты, либо просто враги. То есть они агенты влияния ничто. Агенты влияния такого самодовольного буржуазного нигилизма. И их проблемы, они во всем. То есть это они стоят в центре. Вот, и они обязательно имеют дело с последствиями. То есть они являются предпосылками трагедий, катастроф, несправедливости, кризисов. И они же, по какой-то по странной логике, начинают с ними заниматься и усугубляют новость, новый кризис и так дальше, и так дальше. Нам надо сделать некий радикальный вывод, что власть либеральных элит в глобальном масштабе должна быть остановлена. И эта задача и мусульманина, и подростка, и взрослого серьезного патриота, традиционалиста, верующего христианина, мусульманина и марксиста. То есть, если мы хотим...
Любого, в ком есть этика, человеческая этика.
Человеческая.
Потому что добро и зло – это и есть вот главное определяющее, собственно говоря.
Да, но верно, но это добро и зло – это сложные вещи. Они вписаны, эти системы ценностей, в историю, в культуру, в религию, в образование. Есть множество институтов, добро и зло вписаны. Есть право и правда. То есть вообще очень, очень сложная вещь. И на самом деле я согласен, этика и самое главное, сегодня уже вообще стоит вопрос о человеке. Потому что эти нигилистические, либеральные, глобалистские элиты ведут к замещению человека постчеловеческими видами. Это каждым днем все ближе и ближе и ближе. Это не сказки. Вот кому-то казалось, что гендерная политика не может стать в центре внимания. Это какая-то мелочь какая-то такая вот периферия. А сегодня там гендерная политика просто это главное. А все остальное, там левый это или правый, это вопрос, расскажи, как к ЛГБТ относишься. А потом уже мы послушаем, ты левый и правый за налоги, там за высокие налоги или за низкие. И на следующем мы уже постепенно переходим, когда ты скажи, как ты к правам пылесоса, там, робота, искусственного интеллекта, киборга относишься. Это скажи, а потом уже кто-то, там, ЛГ или БТ или плюс, там, это уже не важно. Или вообще какой-то оставшийся архаический неандерталец, нормальный человек, там, натуральной ориентации, которые постепенно должны вымереть в этом, в обществе. Поэтому, на мой взгляд, эти элиты двигаются только туда. То есть они тушат огонь бензин. Макрон тушит любые проблемы, которые происходят во Франции.
Разжигает.
Давай еще бензинчика подвезем. То есть, что мусульмане что-то не то сделали. Давай больше мусульман пригласим. Давай еще иммигрантов больше. Еще свободу больше. Как кто-то недовольный, там недовольных там порешать надо. Надо быть жестким. То есть, он все делает прямо наоборот. Где надо быть жестким, он мягкий. Где надо быть мягким, он жесткий. Он грозит и подавляет своих граждан желтых жилетов, которые бушуют против. Уже безжалостно так и даже иногда показывает, что он тоже такой, как Сталин там, или как Путин, то есть жесткий такой, молодец, или как Трамп, но только для разгона самых лучших своих. А с чужими, и те, которые представляют реальную опасность для него, он вдруг толерантен, мягок, там, с рэперами без штанов встречается, там, с удовольствием позирует. И на самом деле вот такая, как бы сказать, фигура, которая всякий раз очень-очень точно, очень быстро, стремительно выбирает неправильный ответ.
Знаете, как вам кажется, Александр Гельевич, вот не стоит ли за его спиной, за спиной таких макронов коллективных, некий великий инквизитор? Вот Гейдар Джамаль, которого вы очень хорошо тоже знали и дружили, и Гейдар Джахедович тоже к вам относился с огромной любовью и уважением, говорил, что на самом деле за спиной вот всей этой либеральной глобалистской элиты стоит некий такой совокупный великий инквизитор, который с помощью этой либеральной элиты просто управляет человечеством, чтобы не допустить того, чтобы человечество приняло Христа, как в той легенде, рассказанной Иваном Алёше в корчме.
Это вы совершенно правы. На самом деле, это и Гейдар абсолютно прав. Это вообще фигура великого инквизитора, она немного раз появляется в Наамахе, в моем вот философском большом произведении, в разных контекстах. Где-то в болгарском логосе, еще где-то в македонском, в греческом и в русском, естественно. То есть, эта фигура вообще имеет колоссальное значение, потому что все так происходит отчуждение.
Вот. Но как... он же рационалист, великий инквизитор. Ну, по крайней мере, по внешним признакам.
Традиционалист против традиции, на самом деле. Не без традиции, а против традиции. Христианин без Христа, который распинает Христа. Нет, это как раз отчуждение традиции от самой себя порождает фигуру великого инквизитора как человека, который узурпирует доступ к сакральному. Или его не имея сам, поэтому завидую, чтобы кто-то прорвался к этому сакральному, либо считаю, что если он его узурпирует, этот доступ к сакральному, тогда он получит власть, и тогда он меняет вот эту свободу, свободу, вернее, даже не свободу, а миссию, если ты подошел к сакральному, пропусти, дай дальше. Вот это главный принцип по Плотину. Единое не жадное, оно не завистливое, оно отдает себя. И любой человек, который получает доступ к сакральному, он по умолчанию обязан отдать его дальше. Получил – это дар, и ты его отдай. Это дар, это не твое, это не захватил, это не частная собственность. Сакральное – это
как
дар.
Как Христос сказал апостолам, идите и проповедуйте, да. Да, идите и расскажите, несите благую весть.
Да, и будь не себе, а другим. И вот Великий Инквизитор – это тот, кто, на котором останавливается эта метафизика дара, на котором заканчивается этот процесс излучения и передачи фундаментальной благодати из центра сакрального вовне. Он говорит, нет, за меня сакральное не выйдет. И тогда он становится на противоположную от Христа сторону. Какая-то фигура за Макроном и за глобальными мировыми элитами такого толка, безусловно, стоит. Но, может быть, еще более страшное. Может быть, есть и у Великого Инквизитора какой-то господин, который его подбивает делать то, что...
Уже упоминавшийся Гидар Джамаль называл совокупность этих элит либеральных и стоящих за их спиной гипертрационалистских таких комитетом по встрече Антихриста. Он часто употреблял такое выражение.
Очень яркое выражение.
Александр Гельевич, я вас благодарю от всей души за эту беседу. К сожалению, вот не получается лично сейчас поговорить, да, из-за коронавируса. Пожалуйста, берегите себя, дай вам Бог здоровья. А вам, дорогие друзья, я напоминаю, что события, происходящие вокруг нас, сложнее, чем могут показаться на первый взгляд. Поэтому идите вглубь, думайте, и, надеюсь, наш сегодняшний разговор вам в этом поможет. Спасибо. Вы смотрели YouTube-канал Максима Шевченко. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.